Глава 53. Поднимаясь на второй этаж, она натолкнулась на свое отражение в зеркале. Ну и видок у нее. Вытянувшееся лицо, глаза, обведенные кругами чернее туши. А кожа, боже мой, бледно-розовая, переходящая в серую, как пепел в щупальцах сумерек. Она поднялась в кладовку, заменявшую чердак. Без труда нашла ящики, где хранился ее личный архив. От первых девчачьих дневников до университетских конспектов. Нашла материалы по немецким убийцам, которые собирала для диссертации. Она тогда не вылезала из зданий суда. Рылась в газетных подписках и психиатрических отчетах. Она достала странный обзор, относящийся к первым десятилетиям XX века в Германии. В те небольшой войны, считавшей трупы миллионами, существовало и немало других преступлений. Конечно, нападения и ограбления, но также и нечто вроде черных самородков. Убийства, совершенные исключительно ради удовольствия или же в состоянии неодолимого порыва, злодеяния психопатов. Среди них были свои звезды. Петер Кюртен. Дюссельдорфский вампир, который в 20-е годы убивал и насиловал детей и взрослых, приговоренный к смерти и казненный в 1931 году после того, как признался в 80 убийствах и в том, что пил кровь своих жертв. Он остался в памяти потомков благодаря вышедшему в том же году фильму Фрица Ланга «Господин проклятый», вдохновленного его преступлениями. Фриц Харман. Ганноверский мясник. Немцы любили давать прозвище этим монстрам. Между 1918 и 1924 годами убил около 30 мужчин, по большей части проститутов. Почему мясник? Утверждалось, что он продавал на черном рынке куски человеческой плоти. Гильотинирован в 1925. Карл Денке тоже неплох. Прозванный «Папашей Денке», он охотно предлагал бомжам горячую еду. Правда, несчастные не подозревали, что их собственная плоть станет основным блюдом его следующей трапезы. Во время обысков в его доме обнаружили огромное количество зубов и костей, а также консервы из человеческих останков. Повесившийся в камере почти сразу после ареста в 1924 году, он не оставил себе возможности объяснить свои каннибальские вкусы. Были и другие. Извлекая один за другим старые материалы, Минна заново удивлялась. Сколько же в Германии на протяжении последних трех десятилетий было преступников, которые убивали, увечили, пожирали своих жертв. А еще ее удивил и тронул собственный почерк примерной ученицы. Полное ощущение, что это личный дневник девочки-подростка, в то время как речь там шла о смертоносных монстрах. Тема, которая, следовало признать, всегда ее увлекала. Особенно те, кого она называла «чистыми убийцами». Люди, подменившие любовь смертью, а сексуальные стремления – стремлением убивать. Перелистывая старые газетные вырезки, она напала на интересный случай. Альберт Хоффман родился в октябре 1894-го. Убил двух женщин в 1911-12 годах в Берлине. Характерная особенность – он забрал их обувь. Ранее несовершеннолетнего парня уже дважды сажали в тюрьму за сексуальную агрессию и попытку изнасилования собственной матери. Освободившись в 1910-м, он сначала убивает Марту Вебер, 27 лет, модистку. Он душит ее, вспарывает живот и забирает обувь. Все это в Тиргартене. Поскольку он заодно украл у нее деньги, следователи не обратили внимания на босые ноги покойницы. В следующем году у Хоффмана случается рецидив. Он убивает Елену Кох, 22 лет, портниху на берегу Шпрее, на северной оконечности музейного острова. Тот же модус операнди, но на этот раз он не прикоснулся к деньгам жертвы. Несмотря на сходные детали двух убийств, вспарывание живота, кража обуви, полиция так и не смогла напасть на след. И только чистое везение позволило в 1913-м поймать убийцу. В июле месяце мужчину застали в морге католического госпиталя Святой Едвиги в квартале Шпандау, в тот момент, когда он вскрывал живот женского трупа. Арестованный Хоффман признается в убийстве Марты Вебер и Елены Кох. Он сообщает детали, которые известны только полиции, или те, о которых полиция не знала, например, точные обстоятельства, при которых он настиг жертв. Война еще не началась. Немецкая административная машина мелкой трусцой продвигается вперед. Хоффмана судят, ему 19 лет. Его не приговаривают к смерти. 20 лет тюрьмы. Дело закрыто. Минна не имела никаких дополнительных сведений об этом жалком субъекте. Этот случай затерялся в ее заметках, в той массе информации, которую она собрала в начале своего исследования и в результате так и не использовала. Она опросила множество убийц, побывала в тюрьмах Берлина и даже всей Пруссии. Но ей не попадался Альберт Хоффман, который на тот момент отбывал срок в тюрьме Моабит. Минна снова перечитала газетные статьи, потом еще раз и еще. Обувь, потрошение трупа, места убийств, Тиргартен, музейный остров. Если ее подсчеты верны, Альберта Хоффмана должны были освободить в 1933-м. Вроде сходилось. Одна неувязка, зато серьезная. Как убийца мог быть ранен на фронте, если сидел в берлинской тюрьме? Она глянула на часы. 10. Мурашки в ногах и искры в голове. Неужели она уже нашла убийцу? Притормози, моя милая. Она подумала о единственном месте, которое этой ночью еще открыто. Как ни парадоксально, именно потому, что закрыто всегда. Тюрьма на Лертерштрассе, на северо-западе Берлина, в квартале Моабит. Там и терялся след Альберта Хоффмана. Оттуда и нужно начинать.